Акт первый. Предательский.
Люблю измену. Изменников люблю. По-своему, конечно.
Палач.
Распродажа друзей – невероятно выгодное предприятие. Главное – успеть продать до того, как продадут тебя.
Раб. У меня преданные друзья. Мною же и преданные, кстати. Богатей. Действие нулевое. Тишина. Темнота. Сырость. Кейтон привычно подполз к стене и обследовал на ощупь каждый камень. Еще несколько дней, и он запомнит каждую трещинку и неровность. Уже сейчас ремесленник мог запросто перечислить все наиболее глубокие щели. К сожалению, недостаточно глубокие, чтобы даже помыслить о побеге. Нет, это был самый обычный камень, а не полностью экранирующий магическую энергию до гор. Роль экрана исполняла обычное охранное заклинание, но от этого было не легче. Прошла целая неделя. Внутренние часы ремесленника работали исправно, с точностью до секунды отсчитывая время заточения. Каменный мешок уже стал Кейтону почти родным. Два человеческих роста в длину, один в ширину и высотой точно в вытянутую руку. Именно из-за высоты он страдал сильнее всего. Все тело ломило от постоянного нахождения в лежачем положении. Он в который раз прополз из одного угла комнаты в другой и отжался на кулаках, чтобы хоть немного разогнать кровь по мышцам и согреться. В каменной комнатушке было довольно холодно, а использовать для согрева магию он не мог, поскольку помещение полностью экранировалось внешним полем. Кое-как спасали прогулки, на карачках от стены к стене, но ведь была еще и сырость. Пролежав на холодных камнях, Кейтон простудился уже на второй день. По истечении еще нескольких дней он мог похвастаться воспалением легких, а сейчас ремесленник пришел к неутешительному выводу, что его решили тихо сгноить в каменном гробу. Даже поднос с едой, появляющийся в камере раз в день, когда Кейтон засыпал, не мог существенно повысить его шансы на выживание. «Драконовы дети дракона!» – выргался вслух ремесленник. Как бы глупо ни звучала эта фраза, она очень доходчиво объясняла, кто именно пленил Кейтона. «Дети дракона» – тайное общество ремесленников, сформировавшееся в Академии несколько лет назад под влиянием научных трудов одного мастера, посвященных магии драконов. На применение этой магии был наложен строжайший запрет, но периодически кто-нибудь из учеников делал попытку использования опасных техник, ведь ничто не манит сильнее, чем запреты. Судя по тем слухам, что дошли до Кейтона, магия драконов была как-то связана со снами. По легендам, именно сны позволяли этим сказочным существам перемещаться между мирами, были их силой и местом обитания. Сам Кейтон никогда ничего подобного не пробовал, но отлично знал, что среди учеников ходили разговоры о запретной магии, и некоторые действительно умели ею пользоваться на базовом уровне. Заглядывать в чужие сны, вызывать кошмары, обычные детские шалости и не более того. Дети дракона пошли дальше и возвели магию снов в ранг культа, взяв за основу легенду о возникновении ремесла. Мол, принцип построения заклинаний первому ремесленнику поведал самый настоящий дракон. Не мудрено, что это общество так сильно заинтересовал фонтан в проклятом доме. Непонятно только, как они умудрились прознать о древнем артефакте за столь короткое время. Кейтон лег на спину, закинул руки за голову и закрыл глаза. «Интересно, как там ребята? Смогли ли найти убийцу?» Он вздохнул. «Чувствую, тяжеловато им там без меня. Все-таки одним справочником заклинаний все проблемы не решить. Более того, неумелое обращение с некоторыми заклинаниями из справочника может принести больше вреда, чем пользы». Перед сном он еще раз внимательно изучил окружающий камеру щит, полностью экранирующий магическое излучение. Кейтон все еще надеялся, что сумеет найти слабое место, ведь в любом заклинании может быть допущена маленькая ошибка, мельчайшая, но этого будет достаточно, чтобы выбраться из заключения. Увы, заклинание было сплетено настоящим профессионалом. Кейтон смог нащупать в нем только парочку слабых мест. Но без энергии ловить все равно нечего. Щит исправно выкачивал из камеры каждую частичку магии. А внутренних резервов ремесленника едва хватало, чтобы бороться за утекающее здоровье. Минутку. Кейтон присмотрелся и чуть не ударился лбом о потолок, подскочив от удивления. В защите появилась прореха. Кто-то извне проделал в ней мельчайшую щель и теперь неторопливо закачивал внутрь магическую энергию. «Мне кто-то помогает», — отчетливо понял Кейтон. «Но кто? И почему так осторожно? Очевидно, спаситель хочет, чтобы все выглядело так, будто я сам смог справиться со щитом». «Что ж, не стану его разочаровывать». Один точно рассчитанный удар в уязвимое место пробил в щите брешь, открыв ремесленнику полноценный доступ к магической энергии. Остальное стало делом техники. Окончательное уничтожение щита, изучение окружающего пространства и нахождение оптимального пути к выходу. Как выяснилось, каменный мешок располагался глубоко под землей, но недалеко от него поисковые заклинания нашли пустоты наподобие подземных ходов. Именно к одной из таких пустот и решил пробиться Кейтон с помощью не очень сложного заклинания сферы земли. Разбив пыль каменные стены, он просто начал уплотнять землю, уменьшая ее объем и за счет этого создавая проход с удивительно прочными стенами. Была еще одна причина, по которой ремесленник избрал именно это направление для побега. Туда вели слабые, едва различимые отголоски заклинания, спасшего его из заточения. «Странно все это», – размышлял Кейтон, с монотонной аккуратностью продвигаясь в земной тверди. «Судя по всему, мне помогает кто-то из заговорщиков. Только непонятно, почему именно сейчас, спустя несколько дней. Впрочем, гадать здесь бессмысленно, слишком мало информации». «Общи!» Он запоздало воспользовался единственным доступным ему заклинанием для укрепления здоровья, чтобы хоть немного усмирить простуду. К сожалению, Кейтон никогда не был силен в природной магии, предпочитая дисциплины на грани всех стихий. Именно благодаря этому своему увлечению он и смог разработать искусственный магический интеллект, впоследствии названный автомагом. Боевые заклинания тоже нельзя было назвать его коньком, поэтому лишний раз встречаться с тюремщиками Кейтону совершенно не улыбалось. Не прошло и получаса, как он достиг подземного хода. Осторожно изучив поисковыми заклинаниями окружающее пространство, Кейтон проломил каменную стену и выбрался на открытое пространство. С трудом сдержав стон, он вытянулся во весь рост и захрустел суставами. «Наконец-то! Проведя столько времени в лежачем положении, встать на ноги и размяться. Это ли не счастье?» Он создал маленький огненный шарик и осмотрелся по сторонам. Как он и предполагал, подземные пустоты оказались ничем иным, как старым добрым водопроводом. Да-да, мало кто знал, что вода поступает в города империи по обычным подземным коммуникациям, оставшимся со времен ее основания. Разумеется, сейчас все старые трубы заменили на современные техномагические устройства, которые выполняли функции очистки и были обработаны соответствующими заклинаниями, защищающими от ржавчины. В случае разрушения трубы самовосстанавливались и плюс ко всему находились под постоянным наблюдением специального отдела Академии. Старые подземные ходы, по которым провели новые коммуникации, периодически обваливались, но нисколько не вредили защищенным заклинаниями трубам. И этим и объяснялся тот факт, что при исследовании окружающего пространства Кейтон нашел не один длинный туннель с множеством разветвлений. Судя по тому, что след заклинания уходит далеко вперед, спаситель отлично знал, что именно и где искать, логично рассудил Кейтон и двинулся вперед по коридору. Что ж, видимо, скоро мы с ним познакомимся. Туннель оказался гораздо длиннее, чем думал ремесленник. Этот факт совершенно определенно указывал на ошибку поисковых заклинаний, однако не был чем-то из ряда вон выходящим. Покрытые сетками магических узоров трубы впитывали всю окружающую энергию. Они не только поддерживали заклинания, но и аккумулировали энергию про запас, на случай поломок, практически мгновенно начиная восстанавливать испорченные фрагменты труб. «Да, тут всерьез не повоюешь», – вздохнул Кейтон и создал еще парочку огненных шариков, чтобы лучше осмотреться по сторонам. «Ох, драконово пламя, только этого мне и не хватало». коридору прямо навстречу ремесленнику скользили десятки существ непонятной формы, отдаленно напоминающие кляксы. Самым странным был их цвет. Твари словно переливались всеми цветами радуги в свете огненных шаров, не забывая при этом менять и форму. «Опасно или нет?» – лихорадочно подумал Кейтон. «Стоит ли атаковать их первым?» Времени на долгие размышления не было, поэтому он просто выбрал наиболее оптимальный вариант. Подпрыгнул и прилип к потолку с помощью несложного заклинания. Обошлось. Кляксы беззвучно проскользили под ним по своим загадочным делам, не обратив на незваного гостя подземелья никакого внимания. «Теперь надо быть осторожней», – решил Кейтон, спрыгнув с потолка. Похоже, кляксы являются побочным эффектом магии, использованной для создания водопровода. Возможно, когда-то они были крысами или жуками, а теперь превратились в это. Он продолжил свое подземное путешествие, не забывая осматриваться по сторонам. Использовать мощные поисковые заклинания, да и вообще серьезную магию он опасался. Не хотелось бы случайно привлечь внимание похитителей, если они уже рядом. К тому же оставалась опасность повреждения водопровода. Кейтон так и не решил, нужно ли ему, чтобы сюда прислали ремонтную бригаду из Академии. Еще несколько раз Кейтону приходилось пропускать под собой стаи клякс, и он с трудом сдерживал любопытство, чтобы не попытаться захватить одну из них для исследований. А ведь всего-то и нужно было, что создать обычную ловушку, да запихнуть эту особь в карман. Не до того сейчас, всякий раз одергивал он себя. К тому же неизвестно, как отреагируют на нападение остальные существа. Я сейчас не в том состоянии, чтобы ввязываться в стычки с непонятными тварями. Последствия влияния магических полей на живых существ толком не были изучены. Кейтон краем уха слышал, что в последнее время эта проблема стала особенно острой. По слухам, в Академии создали целый отдел для изучения преобразования, а проще говоря, мутации живых организмов под действием магических полей. К сожалению, кроме слухов о таинственном отделе и нескольких очагах магических мутаций, Кейтон ничем не располагал. Наиболее многочисленными были истории о так называемых проклятых землях, территориях постоянных магических столкновений между Империей и Шатерским халифатом, заполненных блуждающими заклинаниями и мутировавшими под их влиянием существами. Сам Кейтон там не бывал, но знал нескольких боевиков, профессиональных боевых ремесленников, лично потоптавших проклятые земли. Вскоре одно из немногочисленных мелких поисковых заклинаний предупредило его о приближении к несложной системе сигнализации. Похоже, похитители не очень боялись незваных гостей, поскольку заклинания явно были сплетены на скорую руку. Даже первокурсник, если бы потратил достаточно времени, мог бы сделать лучше. Поэтому Кейтону не составило особых трудностей обмануть сигнальную систему и пробраться в логово врага. Никаких дверей здесь не было и в помине. Туннели и еще раз туннели. Он продолжал красться по следу заклинания, не забывая внимательно осматриваться по сторонам. Вскоре отпала всякая необходимость использовать огненные шары для освещения тоннелей, поскольку вдоль стен появились светильники. Кейтон явно входил в обжитую зону подземелий. Трубопровод остался позади. Вдруг Кейтон остановился как вкопанный. «Грррр!» – напомнил о себе желудок громким урчанием. «Да чего же не вовремя?» – раздраженно подумал Кейтон, схватившись за живот. «Так ведь и попасться можно по глупости». «Эх, а есть ведь и прям хочется. Вот бы наткнуться на кухню или склад с припасами». Разумеется, ничего подобного он не нашел. Коридор вывел его в огромный куполообразный зал, заставленный спецоборудованием, клетками и несколькими хирургическими столами. Причем все это дело было разбросано, поломано и буквально разодрано на мелкие кусочки, словно какой-то огромный зверь вымещал на подземной лаборатории долго копившуюся злость. «Не хотелось бы мне столкнуться с тем, кто это устроил», – поежился Кейтон, взглянув на огромные следы от когтей на металлическом листе хирургического стола. «Это что ж за лапища должна быть, чтобы оставить такие следы?» Из ближайшего коридора послышались голоса, и Кейтон поспешил спрятаться за одним из перевернутых шкафов с какими-то реактивами. Осколки всевозможных колбочек, разлитые по всему полу жидкости самых неожиданных цветов и чудовищная вонь. Не самый удачный выбор места для игры в прятки, но менять диспозицию было слишком поздно. Хозяева подземной лаборатории уже появились в зале. «Жаль, мы не можем нанять уборщицу», – вздохнул один из ремесленников. «Можем», – не согласился второй, – «но избавляться от нее потом будешь сам». «Я не убийца», – огрызнулся первый. «Ты уж выбирай, либо убийца, либо уборщик». «Похоже, у них проблемы с кадрами», – хмыкнул про себя Кейтон. «Кто согласится убираться в тайной лаборатории, особенно если платой за работу станет смерть? Однако повезло же мне, что они ведут себя так беспечно. Даже не думают о том, что за ними кто-то может шпионить. А ведь будь дети дракона хоть немного осторожнее, меня бы обнаружило любое сканирующее заклинание». «Все остальные секретные убежища накрыла служба безопасности Академии, так что нам остается лишь затаиться и попытаться своими силами восстановить лабораторию. Так, мастер?» Кейтон отчетливо запомнил голоса похитителей, и сейчас среди них звучал новый голос. Самым удивительным было то, что он оказался не менее знакомым. «Именно. Продолжать эксперименты и ждать указаний сверху. Лучше скажите мне, зачем нужно было устраивать испытание черной смерти именно в Крайдоле?» «Ромеус? Неужели он связан со всем этим?» Кит не удержался и выглянул из своего укрытия. «Действительно он. Вы отлично знаете, что у нас не было возможности выбирать», — ответил второй ремесленник. «Все произошло спонтанно. Просто черная смерть сбежала в эту местность, а нам лишь осталось наблюдать за ее действиями». «О чем это они?» Кейтон спрятался обратно и весь превратился в слух, боясь упустить хотя бы слово. «И как все прошло?» «Не так, как ожидалось», — ответил один из ремесленников и торопливо продолжил. «Слишком много непредвиденных обстоятельств. Однако тварь показала удивительные способности к приспособляемости. Если бы не слаженные действия патруля и низших вампиров, то черная смерть за несколько суток захватила бы весь город. Невероятно удачный экземпляр». «Но совершенно неконтролируемый», — заметил Ромеус. «Да, не стали спорить ремесленники, но нам и не нужен контроль. Главное, чтобы они сеяли хаос и смерть, а с этим черная смерть справляется просто превосходно. Первая и последняя партия зародышей докажет вам это, и тогда главы детей дракона наконец-то оценят нашу работу по достоинству и восстановят лабораторию». «Посмотрим», – уклончиво ответил Ромеус. «Хорошо», – довольно протянул ремесленник. «Между прочим, вы так и не сказали, что нам делать с захваченным в Крайдоле ремесленником?» Кейтон затаил дыхание. «Разумеется, убить», – резко ответил Ромеус, заставив Кейтона вздрогнуть от неожиданности. «Я вообще не понимаю, зачем вы его столько держали? От пленника не будет никакой пользы, одни проблемы». Кейтон просто не мог поверить в реальность услышанного. Словно кто-то другой говорил голосом наставника, посвятившего столько лет обучению непутевого ученика Кея Рейдена, будто и не было тех бесконечных часов в залах для медитации и практики. «И приберитесь здесь, что ли?» Двое ремесленников вместе с Ромеусом пересекли зал и скрылись в одном из туннелей. Кейтону очень хотелось послушать продолжение разговора, но оставаться здесь становилось слишком опасно. Вскоре похитители заметят побег пленника, и в этот момент ему лучше оказаться как можно дальше отсюда. Приняв такое решение, он осторожно выбрался из укрытия и на цыпочках пошел к выходу, точнее, к наиболее похожему на него туннелю. «Нет, ну кто бы мог подумать», – зло рассуждал Кейтон, с максимальной осторожностью ступая по захламленному осколками полу. «Неужели Ромеус предатель? Или это очередная интрига Академии, и он специально появился здесь, чтобы освободить меня? Не зря же след от заклинания привел именно в этот зал. С другой стороны, неизвестный спаситель мог специально показать мне предательство наставника. Ничего не понимаю». Он чувствовал, что должен во всем разобраться. Дело оставалось за малым – выбраться из-под земли, не привлекая к себе лишнего внимания, и попасть в Академию. Судя по всему, с выбором туннеля Кейтон все-таки ошибся. Через несколько сотен шагов впереди вновь замаячили канализационные трубы. Возвращаться было уже поздно, поэтому ему оставалось лишь отдаться в руки судьбы и людей, проектировавших эту систему подземных ходов. Конечно, он мог бы использовать пару заклинаний, чтобы пробиться наружу, но не хотелось сделать это в непосредственной близости от логова детей дракона. Он мгновенно обнаружит себя и к тому же даст понять, что успел побывать в разрушенной лаборатории и узнать много лишнего. «Нужно торопиться», – лихорадочно думал Кейтон, быстрым шагом идя по туннелю. «К счастью для меня, магический фон канализационных труб собьет с толку любые поисковые заклинания. Но всегда остается опасность столкнуться с кем-нибудь из заговорщиков нос к носу. Ведь я понятия не имею, сколько их всего здесь разгуливает. Может, половина Академии уже давно присоединилась к детям дракона, а я и не в курсе». Он так сильно задумался, что потерял всякую осторожность и опомнился, лишь когда его нога наступила на что-то мягкое и хлюпающее. Опустив взгляд, он с удивлением увидел стайку клякс. Судя по всему, существ не очень волновал тот факт, что Кейтон топчется по их телам. Во всяком случае, они преспокойно обтекали его ноги и продолжали движение, направляясь по своим таинственным делам. «А может, прихватить все-таки одну штучку с собой?» – неожиданно подумал ремесленник. «Вдруг они представляют определенный интерес для науки?» Несмотря на шок, вызванный предательством любимого наставника, Кейтон оставался настоящим ученым, любознательным и немного помешанным на теории магии. Наклонившись и внимательно осмотрев кляксу, Кейтон осторожно потрогал ее пальцем. Разноцветная масса оказалась холодной и упругой, словно студень. «Хм, очевидно, они слишком тупы, чтобы обращать внимание на то, что происходит с их сородичами», – логично предположил ремесленник и осторожно взял в руку кляксу. Она тут же попыталась проскользнуть сквозь пальцы, но Кейтон создал воздушный кокон, одновременно решив вопрос транспортировки, ведь теперь упакованную кляксу можно было спокойно убрать в карман. Кейтон ожидал какой угодно реакции железообразных существ, но они все равно смогли удивить. Сначала кляксы начали стекаться в одну большую цветную лужу, дав Кейтону возможность подготовиться и создать слабенький, чтобы не привлекать лишнего внимания воздушный щит. «Сейчас что-то будет», – понял Кейтон, но даже и не думал убегать. Научное любопытство оказалось гораздо сильнее осторожности, словно ремесленник был наполовину вампиром. Тем временем огромная клякса начала преображаться, поднимаясь все выше и выше, пока не уперлась в потолок туннеля. Вскоре от кляксы отделились конечности, руки и ноги, а затем и голова. Спустя несколько секунд переливающаяся самыми неожиданными цветами фигура стала приобретать знакомые черты. Кляксы полностью скопировали внешний облик Кейтона. «Довольно продуманный защитный рефлекс», – восхищенно подумал ремесленник. Чувствуя опасность, кляксы копируют образ обидчика, увеличивая его в два раза. Думаю, простого обывателя это бы действительно напугало. К сожалению, для клякс Кейтона нельзя было напугать подобным превращением. Скорее даже наоборот, странные существа его заинтересовали. Поэтому он остался стоять на месте, с интересом ожидая продолжения, даже несмотря на высокую вероятность погони. Разноцветный Кейтон стоял напротив него и тоже не двигался. «Что и все?» – разочарованно спросил Кейтон. Разумеется, ответом ему было лишь молчание. «Ну и ладно». Удар воздушным кулаком буквально разметал в клочья человеческую фигуру, но вместо того, чтобы упасть на пол бесформенными каплями, кляксы отскочили от каменной поверхности. Приняв форму некого подобия шариков, они стали отскакивать от всех поверхностей, которых касались – пола, потолка, стен, воздушного щита Кейтона. Рикошетя от всего, от чего только можно, они постоянно наращивали скорость. Очень быстро весь тоннель заполнили сотни разноцветных шаров, носящихся с едва различимой глазу скоростью. Более того, удары этих шаров стали настолько сильными, что Кейтону пришлось как следует укрепить воздушный щит, а это уже делало его заклинание куда более заметным, чем раньше. «Теперь точно пора валить», – отчетливо понял Кейтон. «И эти создания сейчас по всему туннелю разлетятся». Он побежал по коридору, постоянно поправляя воздушный щит и внимательно контролируя окружающее пространство на чужие поисковые заклинания. В кармане у него лежала аккуратно запакованная клякса, и все мысли были вновь посвящены предполагаемому предательству Ромеуса и личности таинственного спасителя. Разумеется, он от всей души надеялся, что причастность наставника к детям дракона – лишь притворство и часть четко спланированного плана службы безопасности Академии, но полной уверенности в этом не было. Кейтон никогда не был силен в интригах, наверное, именно поэтому не так давно его лишили звания ремесленника за несогласие с политикой Академии. Тот же Ромеус, несмотря на не менее активное выражение недовольства, отделался простым выговором. Между прочим, в свете событий этого дня некоторые нестыковки прошлого приобретали совершенно другой вид. Возможно, у моего дражайшего наставника в шкафу есть парочка скелетов. Китон сжал кулаки. Хотя, судя по последним событиям, у него там спрятано целое кладбище.